Глава вторая. Роза. Когда Гэбриэль успокоился, они вошли в дом. Джинни, поджав губы, стояла у плиты. Гриф завилял куцым хвостом, подскочил к Клею, быстро обнюхал хозяина и принялся изучать Гэбову ногу, будто обоссанное деревце, но воняло от нее не меньше. Видно было, что старому приятелю худо. Спутанная копна волос, нечесанная борода, одежда, грязные лохмотья, из продырявленных сапог выглядывали чумазые пальцы, как уличные мальчишки из подворотни. Руки нервно подергивались, пальцы дрожали, скрючивались, теребили край рубахи. Но хуже всего глаза на изможденном лице. Впалые, взгляд затравленный, словно Гэбриэля окружало то, чего видеть не хочется. «Отвяжись, Гриф», — сказал Клей. Услышав свою кличку, пес влажно блеснул глазами, высунул розовый язык и радостно вскинул мохнатую черную морду. От беспородного пса никакого толку не было, разве что дочисто вылежит плошку, и на том спасибо. Он не умел ни присматривать за овцами, ни поднять рябчика, а если б в дом забрались грабители, он бы им принес тапки. Зато Клей всякий раз улыбался, глядя на несуразного песика. У морды и только. А это дорогого стоило. «Гэбриэль», — наконец произнесла Джинни, но не двинулась с места, не подошла обнять и даже не улыбнулась. Она никогда особо не привечала Гэба, наверное, потому что обвиняла его во всех дурных привычках. Безудержное пьянство, любовь к азартным играм, драки, от которых за 10 лет все-таки отучила мужа, ну и во всем остальном. Чавкать во время еды, не мыть руки, а то и придушить кого невзначай. С чем боролась до сих пор. Вдобавок, с тех пор, как Гэба бросила жена, он изредка наведывался к Клею и всякий раз приходил с очередным умопомрачительным замыслом. Мол, надо снова собрать банду и отправиться на поиски великой славы, несметных сокровищ и отчаянных приключений. То где-то на юге какой-то герцог нещадно обирает города, то в унылом бару завелась стая волков-ходоков, то старушке в глухом углу надо принести в дом белье со двора, а помощи ни от кого не дождешься, ну, кроме Саги, конечно. Клей, ясное дело, отказывался. И не потому, что Джинни ерепенилась, а потому, что понимал. Гэбриэль жаждет того, чего больше не вернешь, будто старик, живущий воспоминаниями о золотой молодости. И не будто, а именно, что старик. А Клей твердо усвоил, что так в жизни не бывает. Жизнь не замыкается кольцом, движется не кругом, а по дуге. Неизбежный, как путь солнца по небосводу. Сначала яркий восход, потом сияющий зенит славы, и с него-то и начинается неуклонное падение. Клей поморгал, разгоняя мельтешение мыслей в голове. Жаль, что он не умеет их облекать в слова, а то, как толкнул бы речугу, так все сразу бы и поняли, какой он умный. Нет, он стоял дурак дураком, а гнетущее молчание затягивалось. «Ты, наверное, проголодался?» — наконец сказала Джинни. Гэбриэль кивнул, нервно заломил руки. Джинни вздохнула, а потом, как и положено жене, заботливой, ласковой, любящей, нацепила на лицо улыбку, вытащила ложку из горшка и сказала: «Садись, накормлю. Кроличье жаркое с грибами. Клей его очень любит». «Так ведь Клей грибов терпеть не может», — недоуменно замигал Гэбриэль. «А теперь люблю», — торопливо пояснил Клей, заметив, как напряглась спина Джинни. Не хватало еще, чтобы любимая женушка, языкатая и скорая на расправу, приложила его по лбу той самой деревянной ложкой. Джинни умеет их готовить, они у нее получаются. Не такие мерзкие. Чуть было не сказал он, но вовремя спохватился и смущенно добавил: «Очень вкусные. Вот Как это тебе удается, милая моя?» «В печи томлю», — объяснила она, ухитрившись вложить весьма зловещий смысл в три самых обычных слова. Уголок габриэлевых губ приподнялся в подобии улыбки. «Ага, ему всегда нравилось глядеть, как надо мной насмехаются», — припомнил Клей, усаживаясь за стол. Габриэль последовал примеру друга. Гриф улегся на подстилку, вылизал себе яйца и тут же уснул. Клей, подавив завистливый вздох, спросил. «А Талли дома?»
«Гуляет где-то», — ответила Джинни.
«Где-то. Лишь бы недалеко», — подумал Клей. «А то по лесу шастают койоты, в холмах завелись волки. Да еще кентавр этот, которого Рик Ярсон видел у Тасселевой фермы. Ну или лось. И тот, и другой с перепугу враз затопчут девчонку». «Негоже ей гулять в ночи», — сказал он. «С тебя пример берет Клей Купер», — проворчала жена. «Только не говори, что тебя задержали на заставе. Вон, королевскими ссаками так и несет, сил нет». Королевскими ссаками Джинни называла пиво в кабаке. В общем-то, правильное название. Клей, как первый раз услыхал, долго смеялся. Но теперь было не смешно. Во всяком случае, Клею. Габриэль, похоже, уже пришел в себя и даже повеселел, заухмылялся во весь рот, как мальчишка, за чьи проделки приходится отдуваться старшему брату. «На болоте она», — сказала Джинни, снимая с полки две глиняные плошки. «Хорошо еще, что пока приносит домой только лягушек. А там, глядишь, парни потянутся. То-то будет тебе радость». «Да не будет ничего такого», — пробормотал Клей. Джинни презрительно хмыкнула. Он бы спросил, с чего это она, но тут перед ним возникла дымящаяся плошка жаркого. От наваристого, даром что грибного, духа невольно заурчала в животе. Жена сняла накидку с вешалки у двери. «Пойду гляну, как там Талли. Может, помогу ей лягушек донести». Джинни подошла к столу, поцеловала Клея в макушку, пригладила ему торчащий хохол. «А вы тут посплетничайте без меня». В дверях она остановилась, взглянула сначала на Габриэля, который глотал жаркое с такой жадностью, будто его очень давно не кормили, а потом уже и на Клея. Лишь спустя несколько дней и вдали от дома он понял, что именно выражал ее взгляд. Задумчивую, отрешенную печаль, словно Джинни, его любящая, проницательная красавица-жена, уже догадалась, к чему все идет. Неминуемо, как наступление зимы или неотвратимый бег реки к далекому морю. В раскрытую дверь ворвался холодный ветер. Джинни поежилась, запахнула накидку и вышла. «Это все Роза». Они доели жаркое и отодвинули пустые плошки. Клей знал, что надо бы их сложить в таз с водой, пусть отмокают, а то потом не отскребешь, но ему было лениво вставать из-за стола. Габриэль явился среди ночи, откуда-то издалека, и ему явно не терпелось что-то рассказать. «Ладно, пусть рассказывает». «Дочка твоя?» — уточнил Клей. Гэб медленно кивнул, оперся ладонями о столешницу, устремил взгляд куда-то вдаль. «Она у меня строптивая», — наконец произнес он, — «порывистая. Я бы сказал, что в мать нравом пошла, но...» По губам снова скользнула тень знакомой ухмылки. «Помнишь, я ее учил рубиться на мечах?» «Ага, я тебя предупреждал, что лучше этого не делать», — сказал Клей. Габриэль пожал плечами. «Я хотел обучить ее основам, чтобы она в случае чего смогла за себя постоять. Ну, сам знаешь, кали острым концом и все такое. Но ей хотелось большего. Ей хотелось...» Он умолк, подыскивая слова. «Ей хотелось славы. Вся в отца». «Вот именно», — удрученно поморщился Габриэль. Наслушалась глупых россказней, вбила себе в голову, что надо стать героем и собрать свою банду. «Интересно, от кого она слышала эти глупые россказни?» — подумал Клей. «Ну да», — кивнул Гэбриэль, словно прочитав его мысли. «Я сам виноват. Отпираться не стану. Но дело даже не во мне. Нынешние юнцы, Клей, они ведь бредят наемниками, чуть ли не поклоняются им, как с ума посходили. А наемники эти, у них не банды, а не пойми что. Какой-нибудь мудак нанимает безымянных отморозков, чтобы устраивали бучу, а сам размалюет морду, нацепит расфуфыренные латы, подвесит сверкающий меч к поясу и ну горцевать. Представляешь, нашелся придурок, который выезжает в бой на мантикоре». «На мантикоре?» – ошарашенно переспросил Клей. «То-то и оно», – горько рассмеялся Гэб. «Это ж каким олухом надо быть, а? Мантикоры же зловредные. Да что я тебе рассказываю, ты и сам знаешь». Клей и впрямь знал. Однажды мантикора насквозь проткнула ему правое бедро. До сих пор остался вот такущий шрам. Нет, на мантикоре далеко не уедешь. А потом, какой дурак решится оседлать крылатого льва с отравленным жалом в хвосте? А нет, похоже, нашелся один такой. «Они и нам поклонялись», — напомнил Клей. «Ну, тебе-то уж точно. И Ганелону. До сих пор и сказки сказывают, и песни поют о ваших подвигах». Естественно, рассказы о подвигах были преувеличены, а песни, по большей части, сплошная выдумка. Но их все равно помнили, даже тогда, когда те, кого восхваляли в песнях, давным-давно забыли о прежней жизни. «А ведь когда-то мы были великанами». «Нет, теперь все иначе», — вздохнул Гэбриэль. «Видел бы ты, Клей, какие толпы собираются, когда эти банды приходят в город. Мужики орут, как резанные, бабы визжат, рыдают взахлеб, чуть ли не в судорогах бьются. Говорю ж, как с ума посходили». «Бред какой-то», — с чувством произнес Клей. «Так вот», — продолжил Габриэль, — «Рози втемяшилась в голову стать мечником. Ну, я ее и научил кое-чему, думал, что надоест, побалует и бросит. Я же не учил плохому. Жена взбеленилась, понятное дело». «Еще бы», — подумал Клей. Валерия, мать Розы, не признавала ни грубой силы, ни оружия и терпеть не могла тех, кто ими пользовался, как во зло, так и во благо. Отчасти из-за нее банда и распалась. «А у Розы оказался настоящий талант», — сказал Габриэль. «Из нее вышел отличный боец, и это я говорю не из отцовской гордости. Поначалу она устраивала битвы с соседскими ребятишками, но тем быстро надоело. Кому же интересно, когда тебя раз за разом укладывают на лопатки? Тогда Роза начала ввязываться в уличные драки, а потом уговорилась с устроителями турниров и показательных поединков, ну и понеслось». «Еще бы, дочь золотого Гэба», — задумчиво произнес Клей. «На нее всякому любопытно поглядеть». «Ага, желающих нашлось немало», — кивнул приятель. «Только как-то раз Валерия увидела синяки и взъярилась. Ох, да ты же ее знаешь. Она во всем обвинила меня, а Розе думать запретила о мечах да о баталиях. Так что какое-то время дочь не участвовала в поединках, а потом...» Он умолк, скрипнул зубами. «Когда Валерия меня бросила, мы с Розой... В общем, мы тоже рассорились. Она снова взялась за свое, дома не бывало сутками, к синякам прибавились раны посерьезнее и волосы обкарнала. Слава святой четверице, что Валерия этого не видела, иначе я бы тоже кое-чего лишился. Не волос, а головы. А тут еще и циклоп откуда ни возьмись».
«Циклоп?»
Габриэль покосился на приятеля. «Ну, здоровый такой, с волочного нрава, единственный глаз и тот во лбу».
«Да знаю я, что такое циклоп», —
— насупился Клей.
«А чего тогда спрашиваешь?»
«Я не...» — начал Клей и осекся.
«Ладно, проехали.
Так что там с циклопом?»
Габриэль вздохнул.
Он обосновался в старом форте к северу от выдренного ручья. Начал таскать коров и коз, сожрал чью-то собаку, а потом загубил и хозяев, которые отправились на поиски пропавшей живности. У престольных гвардейцев забот полон рот, вот они и решили кого-нибудь нанять, только как раз тогда годных наемников в округе не нашлось. А у тех, кто был под рукой, с циклопом разбираться кишка танка. Долго ли, коротко ли, вспомнили обо мне. Прислали человека с предложением, только я отказался наотрез. Мол, у меня и меча-то больше нет.
«Как это нет?» – недоуменно спросил Клей.
«А Виленкор?»
Габриэль отвел глаза.
«Я его... продал».
«Не понял».
Клей, не дожидаясь ответа, тяжело оперся ладонями о столешницу, чтобы ненароком не ухватить плошку и не разбить ее о голову приятеля. Ну или не заехать кулаком в морду. И медленно произнес.
«Мне тут послышалось, что ты продал Виленкор.
Тот самый Виленкор, которым тебя одарил Архонт на смертном одре? Тот самый меч, которым он прорубил проход из своего мира в наш? Ты продал этот меч?»
Габриэль понуро сгорбился над столом.
«Ага. Мне надо было расплатиться с долгами, а Валерия запретила держать в доме оружие. Особенно после того, как узнала, что я Розу учил мечному бою», — смущенно пояснил он. «Она заявила, что меч — опасная штука».
«Да, она...» Клей осекся, откинулся на спинку стула, потер глаза руками и застонал.
Гриф, словно в торе хозяину, тихонько зарычал на подстилке в углу.
«Ладно, продолжай».
После того, как я отказался, цикло призвился еще пару недель, а потом вдруг пошли слухи, что его порешили. Габриэль печально улыбнулся. «Она сама. В одиночку».
«Роза», — понимающе сказал Клей, хотя и так было ясно, кто разделался с циклопом.
Габриэль кивнул. Вот она и прославилась в одночасье. Ей даже прозвище придумали — «Кровавая Роза». Красиво, правда?
«Ага», — подумал Клей, но вслух говорить не стал. Слишком обозлился на приятеля из-за меча.
«Ладно, пусть Гэб рассказывает, зачем пришел, а как расскажет, тут-то Клей и выставит своего старинного закадычного дружка за порог, чтоб духу его здесь больше не было».
«А потом Роза набрала свою банду», — продолжил Габриэль. «Они порасчистили окрестности, уничтожили гнездо гигантских пауков, убили старого аспида-падальщика в сточной канаве, про которого все и забыли, что он еще жив. Я все надеялся...» — он закусил губу. «Я все надеялся, что она выберет другое занятие. Пойдет не по отцовской дорожке, а по какой получше». Он в упор посмотрел на Клея. «А тут вдруг Кастийская республика запросила помощи, созвала всех наемников на битву с жуткой ордой». На миг Клей задумался, при чем тут это? А потом вспомнил недавние разговоры в кабаке. 20-тысячное войско Кастийской республики попало в окружение и было наголову разбито превосходящими силами противника. А уцелевшие бойцы укрылись в осажденной касте и теперь наверняка жалели, что не погибли на поле боя.
«Значит, сгинула и дочь Габриэля. Или сгинет, как только город падет».
«Гэб, мне...» — начал Клей, стараясь ничем не выдать мучительную боль.
«Я иду к ней на выручку». Габриэль подался вперед, гневно сверкнул глазами. «Ты мне нужен, Клей. Самое время снова собрать банду».